радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите первую передачу из цикла «Беседы перед Великим постом». У нашего микрофона будет настоятель Троицкого храма в Троице Голенищево, протоиерей Сергий Правдолюбов. Во второй половине часа в эфир выйдет очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru. Слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах.
Если будем живы, и Бог благословит. Вы слышали такое выражение, да? Если будем живы, и Бог благословит. А это восходят слова к апостолу Иакову, одному из самых первейших апостолов. Вот, говорит, люди говорят, завтра поедут туда, через год сделают такое-то, потом за следующий год поедут туда. Наша действительность показывает нам, что мы так не можем говорить. 35 погибших. 100 с лишним пострадавших. Мы о них молимся и сегодня молились. Причем Господь спасает даже так, что в 3 метрах женщина там была, Людмила. Это из Печор, мне звонили, из Печорского монастыря. И она осталась жива, только сильно потрясена, но осталась жива. А остальные пострадали. Поэтому мы и говорим, и так и надо говорить. Если будем живы и Бог благословит, то мы очень бы хотелось... В ближайшие беседы очень бы хотелось вам рассказать о Великом Посте и богослужении Великого Поста, богослужениях Великого Поста. Причем хотелось бы и Страстную Седмицу заранее объяснить и рассказать, что такое Страстная Седмица, какие там памяти. И еще, находясь в рамках Великого Поста, уже и о Пасхе рассказать, потому что пасхальные службы и пасхальные памяти многие совершенно не понимают. Это не значит, что я вам сразу все расскажу. Это невозможно. Богослужебная жизнь Церкви настолько богата, настолько украшена и настолько, как вам сказать, с избытком. Вот как Господь сотворил рыб и птиц всевозможных. Не просто рыба, а такое разнообразие рыб, еще глубоководных и разноцветных, с фонариками. И птиц то же самое. Та-та цветение духовной жизни преизбыточествует. И я каюсь перед всеми в грехе, что я, будучи специалистом по великому канону святого Андрея Крицкого, специализируясь в богослужениях Великого Поста, вот всю эту книгу так и не прочитал. Это «Триодь постная». Почему не прочитал? Отец Сергий, она каждый год, каждый день читается. Да, я несколько раз ставил себе цель, чтобы прочесть каждую службу каждого дня, даже если я где-то в отъезде или если я на заседании комиссии. И один день пропал, другой, третий проскочил. То есть это такое нечерпаемое богатство, что ты живешь целую жизнь прожил, а еще все здесь не прочитал. Все не оценил, все не понял. Запас лететь на Марс и обратно. Как раз вот как постную триотику там можно и прочитать, и помолиться. Это удивительная сокровищница. Чем больше знаешь, тем больше удивляешься постной триодии. Вы понимаете, как вам сказать, это не мертвая книга, она живая. Вот понимаете, даже Александр Сергеевич Пушкин мечтал бы, чтобы одна его строфа куда-то такого-то вошла бы, чтобы ее каждый год читали вслух. Каждый год любили и молились этой строчкой. И нет такой строфы у Пушкина. Он не дожил, он слишком рано умер. Потом бы написал. Это сокровищница, собранная отовсюду. С разных людей, племен, национальностей. И греки, и не только греки, а кого только нет. И я вот туда, конечно, ни в коем случае даже не думал попасть никогда. Но у меня есть радость, что не в Триоде, а в Минее есть одна страничка, в которой написан тропарь, кандак и молитва святителю Киприану, которая была написана мной. Я помру, все забудут, и неизвестно кто чего, что... А страничка будет петься, читаться. 15 сентября, 29 по-новому. Это написано тобой и звучит для всего православного мира славянского. Это трудно себе представить. Почему она живая? Она не памятник литературы. Она не историческая. Так, да возьмите клинопись. Древние вавилонские или египетские иероглифы. Ученые читают с удовольствием, но они не читают это вместе, не читают вслух, не молятся вместе в храме, а здесь молятся. И там такие люди писали молитвы и такие каноны, что когда мы их читаем, и в церкви они звучат, то неизвестно, кто больше живой, Андрей Крицкий или старый больной отец Сергий. Андрей Крицкий гораздо живее, гораздо действеннее, сильнее, он живой. Он нами воспринимается, мы его любим. У нас молитва идет, мы плачем от человека, который жил 1600 лет назад. И попытки ученых европейских, которые хотят найти, и искали древнюю Трою, искали древние всякие цивилизации, все остальное, и они с научной точки зрения, европейской, говорят, вот, вот такие были у них принципы, такие не была литература. И мне есть даже такое представление, что вот историки Византии древней копают песок щеточками, ищут, и не замечают того, что рядом с ними стоит грандиозный большой город, в котором ходят живые люди, живое общение, и это постная триодь. Она живая, как живой город. И так поразительно, что люди не вникают в ее содержание. А содержание удивительное. И очень бы хотелось, чтобы это понимали. Что такое постная триодь? Это сборник богослужений каждого дня Великого Поста. Постная от слова «пост». Мы постимся. А по что такое триодь? Это греческое слово, которое означает «три песниц». А «три песниц» – это значит совокупность трех песен канона. Это очень краткая и древняя форма канона – Песнь первая, восьмая, девятая. Песнь вторая, восьмая, девятая. Песнь третья, восьмая, девятая. То есть это древнейшие-древнейшие молитвы по схеме канона, которые от нас дошли из глубокой древности. Содержание этой книги, что она нам говорит и рассказывает? Она нас побуждает молиться. Она побуждает нас размышлять о Боге. Богомыслие и обращение к Богу, обращение самого себя, о своих грехах. Постная треть. Время Великого Поста. Это цветение души человеческой. Весна на улице расцветает потихонечку, только начинает расцветать природа. Уже снег и мороз уменьшается, весна идет, и вот тут начинается постная треть. Говорят ученые, что очень неудобное время поститься именно весной. Организм истощен зимовкой, витаминов нет, и вдруг на тебе еще и есть ничего нельзя, или очень мало можно. И как же так? Но вот такой ритм избрали древние, а не мы. Нас не спросили, какой смысл в 40-дневном посте? Почему 40 дней? Опять-таки, нас не спросили, но некоторые говорят, святая четыредесятница, хорошие слова. Пост – это 40 дней длится. 40 дней. Почему 40 дней? Таинственная цифра. 40 дней, если взять все Священное Писание, историю мира, узнать, почему-то 40 дней – очень символическая цифра. Человек умирает через 40 дней, его душа устраивается где-то. Господь воскрес через 40 дней, вознесся на небо. Эти 40 дней, 40-дневный пост – это еще от Моисея и очень древняя вещь. Некоторые говорят, сколько дней в году? 365. А если взять из них и выделить из этих дней десятую часть, сколько это будет? 36,5. Правда? Вот получается так, что это десятина, которую люди Богу отдают. Для Бога отдаю десятую часть своей жизни в этом году. Я живу для себя, живу для своих детей, для своих внуков. Я делаю то-то-то и все остальное. А вот эти десятину отдам Богу. Я думаю, здесь есть глубокий смысл. Это трудно, конечно. Но Богу-то эти десятины наши-то не нужна. Это нам нужна. Это мы хотим для Бога, так сказать, что, Господи, вот для Тебя я хочу потрудиться. И вот эти 40 дней и длятся Великому Компосту – это самая треть. Треть, которую вы видите перед собой здесь, одинаково для всех славянских стран, одинаково поется, читаются одинаковые службы. На самом деле, в самом начале формирования служб Великого Поста не было одинаковых книг. В каждом монастыре, в каждой стране, в каждой национальности потихонечку что-то делала и как-то трудилась, и там были очень разнообразные сборники молитв. И до 12, до 13, до 14 редакций есть триодии, которые не повторяются. Шел процесс формирования, и было такое разнообразие, просто удивительно. Но почему становится единым? Почему становится неразнообразным? Да потому что там были такие святые люди, которые имели очень большое влияние на окружающих людей. Преподобный Феодор Студит, исповедник студийский. Это был такой человек, если мы бы увидали с вами, попадали бы сразу. И вот его авторитет, его выбор молитвенный, его творчество, вот Феодор Студит и Иосиф Студит, они и написали большую часть этой триодии. Они писали. И их авторитет среди монашества был такой, что все сказали, ну, кто-то другие там тоже хорошо писали, но уж Федор Студит лучше всех написал. Давайте будем читать Федора Студита. И такая была живая память. Он умер в 826 году, Федор Студит. Не тысячу, а просто 826 год. И такая была любовь к Федору Студиту, что когда уже он умер, и много лет спустя люди собирались, когда на молитву молились, И когда они уходили из храма по кельям, они вот там при выходе около дверей, они открывали книгу специальную по учению Федора Студита и читали, как будто он живой с ними разговаривает. Его текст, который он сочинил. И так много лет и даже столетий было, и сейчас в некоторых монастырях это происходит, читается. И Федор Студит такой имеет авторитет, что там говорить. И мы тоже молимся по Федору Студиту. И наш устав претерпел большие изменения. Уже он не стал студийский, то есть как был в монастыре в Константинополе. Он уже стал иерусалимский, а все равно здесь очень много от монастыря Федора Студита и его эпохи. А эпоха Федора Студита – это расцвет монашества. Именно цветение. Это такие преподобные, такие отцы, такие великие подвижники. И такое было их количество. Повсюду, по всей и Византии, и вокруг. Это именно расцвет монашества был. И это монашеское творчество, оно так близко стало людям, что мы сами как бы на этот период Великого Поста, русские люди так любили, становились как монахи. Как монахи. Конечно, не монахи, но любили вот это монашеское и духовное стремление к Богу. Вы скажете, вот такая книга. А Господь сказал ученикам, ученики спросили, как молиться? Господь сказал, очень просто. Молитесь, Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое. И хватит. Вся одна молитва. Скажите, а что за них Господи Иисуса Христа забыли? Это что такое? А зачем? Хочу вам сказать, молитва Господня, никто его не отменял, она читается, и очень часто читается, и дома, и в храме, и было бы достаточно этой молитвы для человека, который был бы весь собран, ум имел не рассеянный, умел как встать вот так перед ногами, перед Богом, и сказать, Господи, Отче наш, иже, и будь достаточно. А почему молимся? Мы так, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 40 раз. С какой стати? Несколько раз за службой. Да потому что у нас ум-то, пока мы соберемся, пока мы его такой сосредоточим, ум разбрасывается, растекается, ум уходит в разные стороны. Один писатель сравнивал, говорит, вы знаете, голова человеческая похожа на корабль, который в буре был так потрепан, и было как бы кораблекрушение, вода все разметала, тут по воде плывут то какой-то бархат кусок, то кусок какой-то позолоченный, какой-то мебели, и все. И вот эта вот свалка, которая у тебя в голове, из стороны в сторону тебя она и носится. Я хочу сказать, что люди очень нерационально используют свой мозговой запас, словесный запас, мысли свои. Они много думают о чем-то своем таком. Когда идешь в магазин или стоишь на остановке, тут тебе такие мысли в разные стороны бегут. И энергии тратится невероятно на это. Так, собственно, вся жизнь так и проходит. А что делают монахи? Они в борьбе с этими помыслами, которые только вот так они проносятся, как в интернет сейчас придумали, а раньше было эти мысли. Сейчас это на экране, а там все, так до сих пор все это... Они думают, а зачем же мы тратим время и энергию? На что? На просто вот такое болтание мыслей? А давайте-ка мы соберемся и возьмем, и имя Божие призовем, почитаем Священное Писание и молитвы к Богу обращенные. Разве это не полезнее нашего постоянного, непонятного пребывания во всех мыслях оттуда и отсюда? Конечно, полезнее. Потом... Эту книгу написали монахи. Представьте себе на минуточку. Телевидения нет, интернета нет. Вот он в монастыре, и что он делает? Ну, за что ему делать? В жизни он нужен, допустим, и не будем говорить про наше время, нет, про древние, средневековые, он вообще никому не нужен. Сын, наследник пошел по словам отца, он занимается какими-то делами, будь то государственные, будь то хозяйственные, он поддерживает дом. А у него родились еще три брата, как куда девать их некуда, куда? На фронт только совоевать, ну когда воевать, ладно, всех призовут. А им делать вообще нечего. И что, и куда их девать? Они идут в монастырь и Богу молятся. И это образ жизни и образ молитвы. Нам сразу из школьных программ вспоминается ужасающие истории, всякие нехорошие дела, инквизиция, вот они такие-сякие, и нам в голове сразу там все спучивается. А ведь опыт монашества был не только отрицательный, но и положительный. И они молились, и нам показали пример, как молиться. Теперь, когда читаешь Шмелева, все читали Шмелева, «Лето Господне», да? Поражаешься многообразию, красоте и обилию того мира старинного русского, который был до революции. Когда я читал Шмелева, я удивлялся, кроме этого, еще одному. А почему он так мало говорит о богослужении, о молитвах, о службах? Все-таки это внешнее. Все-таки это, конечно, красиво и хорошо. А содержание? А где содержание? А где полнота мировоззрения, восприятия? Вот здесь все это кроется. Получается так, что все хорошо, но внешнее, а внутренняя цель человека. Он должен прожить жизнь не зря. Он должен не просто получить какие-то удовольствия, а выстроить свои отношения с Богом. Понять и представить, что он должен сделать в жизни и для чего он живет. Как понимали средние византийцы. Они знали все от творения мира и до второго пришествия, и знали, что им в жизни делать. Это все дает постная трилоть и цветная трилоть, и этот самый лучший момент церковного года – Великий пост и Пасха.
О богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8-495-950-6996.
Благослови души.
эфире православное радио Радонеж. 7292 FM.
Передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с детскими дореволюционными изданиями. И на этот раз речь пойдет о журнале «Задушевное слово». Каждое воскресенье в старину русские дети привыкли получать по новой тетрадке еженедельника «Задушевное слово». Нарядные страницы журнала были так неподражаемо милы и интересны, что и малые ребята, еще не вполне овладевшие азбукой, непременно тянулись читать, хоть по складам, рассказы о своих сверстниках. «Не хочу игрушек, дайте мне задушевное слово». Вот какие просьбы слали в свой журнал сами малыши. И редакция вместе с Александром Маврикиевичем Вольфом, сыном известного издателя, старалась не уронить доверие маленьких друзей. К журналу были привлечены лучшие литературные силы. Поэты Константин Льдов, Мария Пожарова, писательницы Лидия Чарская, Клавдия Лукашевич, Татьяна Щепкина-Куперник, Евгений Шведер, художник-график Николай Каразин. Журнал выходил в свет долгие десятилетия, с 1877 по 1918 год. Естественно, за этот срок не раз менялся и состав служащих редакции, и авторы. Но в поколениях читателей он все оставался таким же славным и незаменимым, как прослыл с самого основания. В журнале широко были представлены рассказы, сказки, стихи, этюды и зарисовки с натуры о первом знакомстве с жизнью и поведением диких животных, дневники. Отдел «Почтовый ящик» заполнялся письмами детей в журнал. Рассказы из священной истории сопровождались картинами с пояснениями. Праздничные проповеди живо воспроизводили памятные события. На вопрос, какой подарок своим именинам предпочитают дети, маленькие читатели отвечали: «Лучший подарок для них – журнал «Задушевное слово». Полюбился журнал и детям старшего возраста. Только им Александр Маврикиевич каждую неделю присылал другое чтение, полезное для отроков. К таким выпускам прилагались еще и книги избранных повестей и романов. В самом журнале, помимо изящной словесности, значительное место уделялось быту отдельных народов, начертанию жизни замечательных людей, статьям по всем отраслям наук и знаний. Игры и занятия также находили место в выпусках. «Задушевное слово» помогало юношеству ходить в Божьей истине, расти сильными, знающими, предприимчивыми и душевными. Предлагаем вам послушать рассказ Виктора Русакова, опубликованный на страницах журнала «Задушевное слово». «Я и моя бабушка». У меня много книг. Вся моя квартира занята шкафами, полками и этажерками, на которых расставлены книги. Среди них очень много редких и дорогих. Мои знакомые завидуют, что у меня такие, как они говорят, богатства. Среди огромного числа моих книг есть одна, которую я считаю самой дорогой, самой любимой. Это старая, большая, в потертом кожаном переплете книга, отпечатанная на толстой серой бумаге, старинными буквами, как вообще печатали книги в старину, досталась мне после моей покойной бабушки. И каждый раз, когда я беру эту книгу в руки, мне припоминается милая дорогая бабуля с белыми, как снег, волосами, в старых черепаховых очках, с лицом, покрытым морщинами. Припоминается, как она садилась летом у забора нашего скромного деревенского домика, зимою у окна большой комнаты. Звала меня к себе и говорила: «Садись, внучек, будем сегодня читать дальше». И на коленях бабушки появлялась тогда толстая книга в кожаном переплете. Бабушка открывала ее на той странице, которую она читала накануне, и, водя пальцем по строчкам, медленно, отчетливо, громко читала мне о том, что было давным-давно, когда еще ни бабушки, ни дедушки, ни прабабушки не было на свете. Я сидел, сложив руки, и внимательно-внимательно слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Бабушка, а это на самом деле так было? Или это только сказка?» — спрашиваю я бывало. «Все было, как здесь напечатано», — строго отвечает бабушка. «Ведь эта книга непростая, невыдуманная. Это священное писание. Оно со слов святых апостолов напечатано». И я невольно проникался все большим и большим уважением и благоговением к старой толстой бабушкиной книге. Прошли годы. Бабушка состарилась и уже не в состоянии была сама читать, а заставляла меня читать ей вслух из той самой старой ветхой книги, из которой она когда-то читала мне. А незадолго до своей смерти бабушка сказала: «Возьми себе, внучек, эту книгу в подарок от старой бабули. И если тебе будет когда-нибудь грустно, печально, или когда случится с тобою какое-либо горе или несчастье, когда подрастешь, возьми эту книгу, прочти несколько страниц, и тебе, внучек, легче станет на душе». Я свято храню этот завет бабушки, и в минуты горя, неудач нет у меня лучшего друга-утешителя, как старая бабушкина книга. Но я ее читаю не только в такие минуты, нет. Чтение ее доставляет мне великое наслаждение всегда, и в радостные, и в печальные часы. И хотя я в течение моей жизни прочел много-много книг, мне кажется, что лучше этой книги Евангелия нет на свете. Прозвучал рассказ Виктора Русакова «Я и моя бабушка». Он был опубликован в июньском номере «Задушевного слова» за 1908 год.
Мария Пожарова. Ранняя обедня. С белой колокольни вьется голубь сизый. Смутно залили стекла на заре. Седенький священник в потускневшей ризе раннюю обедню служит в алтаре. В венчике лучистом смотрит из оклада темная икона древнего письма. Перед ней, мигая, светится лампада. Церковь голубеет, тает полутьма. Молится протяжно дьяку аналоя, крестятся старушки на скамьях в углу, и убогий нищий с ветхую сумою тихими слезами плачет на полу. Колокол церковный долгим медным гулом призывает к Богу спящий городок. Снова встало солнце, снова жизнь вздохнула. На кресте воркует светлый голубок.
сейчас вы услышите рассказ Бутовского «Платонов топор». До 11 лет жил я в деревне и был единственным и любимым сыном своей матери, помещицы-вдовы, обладавшей в то время порядочным состоянием. Отца я не помню совсем. У меня сохранилось только смутное воспоминание о какой-то таинственной комнате, в которой он лежал больным в последние дни своей жизни. До 7 лет не было у меня ни гувернантки, ни учителя. Мать баловала меня, держала в роскоши, кормила конфетами и накупала массу игрушек, которыми, наконец, заполнилась вся моя комната. Я даже не знал, что и делать с ними. Они занимали меня не более как на один день, и мне все хотелось новых и новых, в которых никогда не бывало отказа. Характер у меня был строптивый, и я любил командовать, распоряжаться всем и всеми, и если мои капризы не исполнялись, я начинал плакать и почти всегда отвоевывал то, что хотел. Иногда, рассердившись на нянюшку, с которой мы ездили друг к другу в гости на картонных лошадях, я кидал в нее маленькими дрожками и бронился. Дрожки разбивались, приходили в негодность, но я их не выбрасывал. Складывал обломки в один из углов детской и хранил их как величайшую драгоценность, сам не зная зачем. Я был скуп и завистлив. Не только никому не дарил лишних игрушек, но не мог равнодушно смотреть на собственность других, хотя бы это была маленькая несчастная собственность бедного крестьянского мальчика. Как-то вернувшись из города, мать привезла тоненькую проволоку и несколько крашеных столбиков с крючками. Я запрыгал от радости, узнав, что это был давно обещанный телеграф. Схватив материалы для постройки телеграфа и скомандовав няне следовать за собой, я бегом отправился в сад, чтобы немедленно устроить сообщение между двумя игрушечными домиками, выстроенными накануне. Приказав няне вбивать столбы, я начал ладить проволоку. Нетерпение поскорее видеть работу оконченной разбирало меня, а няня как нарочно медлила и вдобавок еще сломала один столб. Я до того взбесился, что, выбранив свою неловкую помощницу, побежал жаловаться матери. «Мама, няня дрянь, она испортила весь мой телеграф». Мать моя была женщина нервная, но очень добрая. На все мои проказы она обыкновенно отвечала: «Как тебе не стыдно, голубчик? Надеюсь, что этого впредь не случится». О наказании я не имел даже и понятия. Так было и здесь. Мать сперва заметила, что не следует бронить няню, а затем взяла меня за подбородок и поцеловала в лоб, выразив надежду, что я буду вести себя хорошо в будущем. «Позволь маму Платошу позвать», — сказал я, несколько успокоившись. «Он сумеет сделать лучше няни. У него есть топорик». Мать разрешила, но с условием, чтобы я сам ничего не рубил топориком и даже не брал его в руки. Платоша был сын бедного крестьянина, мой ровесник, и крестник моей матери. Он отлично владел маленьким топориком, единственной и любимой своей игрушкой, купленной на полтину, выдававшуюся ему ежегодно моей матерью в день его именин. О, как я желал приобрести этот топорик! Не знаю, что бы я только тогда не отдал, чтобы иметь такую игрушку. Но мне не позволялось иметь никаких острых инструментов из опасения, чтобы я как-нибудь себя не поранил. Пришел Платон, и работа закипела. Он вбивал столбики, будто опытный мастер, произнося при каждом ударе какое-то поощрительное междометие. В его ловкости и манерах я находил что-то вроде геройства и, признаюсь, завидовал ему. Платон окончил работу, бросил топорик на землю и, лихо подбоченясь, изогнув на картузе козырь, стал смотреть на свое произведение. Мне было досадно. Почему не я строил телеграф? И почему у меня нет такого, как у Платошки, топорика? Наступил вечер. Нянюшка стала торопить меня домой, боясь, чтобы роса не повредила моему здоровью. Взглянув в последний раз на телеграф, я хотел уже уходить, как вдруг увидел валявшийся на земле Платонов топорик. Тайная мысль завладеть им потихоньку, без ведома Платоши, до такой степени взволновала меня, что я весь дрожал, как в лихорадке. Забыв строгое приказание матери не прикасаться к нему, забыв все на свете, я машинально нагнулся и поднял топорик. Платон тоже собирался уходить и стал искать топорик. Было уже довольно темно, и он не замечал, что его милая игрушка была в моих руках. Я видел, как он бедный суетился, не находя ее. «Барин, а где же топорик?» — спросил он жалобно. «Он у меня», — отвечал я, стараясь придать строгость своим словам. «А как же я пойду домой без топорика?» «Нельзя, барин, отдайте». Платон знал мой характер и подозревал меня. «А вот захочу и не отдам», — отвечал я, не решаясь смотреть ему прямо в глаза, а сам весь еще больше дрожал от какого-то страстного волнения. «Что же это будет, барин? Так грешно делать. Одна у меня забава и есть». «Отдай, Петенька, нехорошо, мамаша сердиться будет», — начала уговаривать меня няня. Она находила нехорошим все, за что сердилась мать. Я сам не знал, что со мной сделалось. Чувствовал только, как рука моя все сильнее и сильнее сжимала рукоять топорика, а голова кружилась, и мысли путались. «Не отдам. Ни за что не отдам. Я лучше ему что-нибудь подарю за это», — сказал я решительно и повернулся, чтобы идти домой, но уже чувствуя что-то вроде угрызения совести. Помнится, мне стало жаль Платона в ту минуту, и я уже хотел возвратить ему топор, как вдруг мальчик покачал головой и произнес бранное слово. «Хапун», — сказал он с какой-то особенной интонацией в голосе, которой я никогда в нем прежде не замечал. «А вот как! Ты ругаться!» — кинулся я на мальчика, но его строгий и спокойный вид привел меня в смущение, и я, пристыженный, побежал жаловаться матери. Мать пришла в ужас, узнав, что меня выругал крестьянский мальчик. Она сама никогда меня не бронила и не могла допустить мысли, чтобы это осмелился сделать кто-нибудь другой, а тем более какой-нибудь мужичонка. Сейчас же послали за управляющим. Это был человек очень суровый, ловко пользовавшийся добротой и нервами моей матери и распоряжавшийся неограниченно всем нашим имением. «Делайте, что хотите, только не расстраивайте меня», — говорила обыкновенно мать. И он делал все, что было выгодно для него самого, разоряя мужиков и нисколько не увеличивая господского дохода. Управляющий не замедлил явиться. Как теперь помню эту сцену. Мать сидит в кресле, вся расстроенная. Няня подносит ей к носу баночку со спиртом. В соседней комнате слышатся тяжелые шаги. И затем в дверях показывается косматая фигура управляющего с заложенными назад руками. Я сижу около матери на скамеечке, и предчувствие чего-то недоброго начинает волновать меня. «Что же это, наконец, будет, — говорит мать, — если наши мужики начнут нас оскорблять? Примените, пожалуйста, меры. Съездите к посреднику». «Народ, сударыня, балованный. Расправа нужна строгая, — отвечает управляющий. И, закрутив ус, делает в воздухе какой-то жест своими огромными пальцами. Скоро доложили, что пришел потребованный управляющим отец Платоши, и управляющий вышел в переднюю. Через минуту послышался в передней какой-то неистовый шум. «Ах, боже мой, зачем он здесь это делает?» — сказала мать. Она не могла выносить никакого шума. Сердце забилось во мне, и я весь задрожал и побледнел. Мне показалось, что управляющий бьет старика, и я опрометью бросился в переднюю. Мать и няня старались схватить меня, но я вырвался. Я очутился лицом к лицу с ужасной картиной, которая до сих пор отзывается болью в моем сердце. Как теперь вижу сгорбленную фигуру бедного старика со впалой грудью, с ввалившимися щеками. Управляющий держал за шиворот, нагибая к земле и без того согнутое трудами тело, и заносил над бедняком руку, чтобы ударить. Я повис на этой руке и отвратил удар. «Не смейте, не смейте!» — закричал я, истерически рыдая и сжимая своими маленькими пальцами толстую жилистую руку управляющего. «Спасибо, барин», — сказал старик со слезами. «Спасибо, что заступаешься. Нам не нужно топорика. Возьми его, коли хочешь себе. Возьми, возьми, соколик. Господь тебя не так еще наградит». «Господи», — подумал я, — «и этот человек еще благодарит меня». Никогда не забуду этой минуты. Она открыла во мне сердце к простым людям и заставила любить их на всю мою жизнь. Я готов был отдать Платоше не только отнятый топорик, но все, все, что у меня было, чтобы он только простил меня. «Дедушка», — кинулся я к старику, но управляющий поднял меня на руки и унес к матери. «Ах, Боже мой, зачем вы ребенка расстроили?» — сердилась мать на управляющего, совсем еще не сознавая, какая перемена к лучшему происходила в эту минуту в ее сыне. Я плакал целый вечер. Я требовал, чтобы няня тотчас же забрала все мои игрушки и снесла их Платоше, но мать думала, что я болен, и поскорее уложила меня в постель. Часов до двух я ворочался в постели. Какая-то тяжелая горечь, никогда прежде еще не испытываемая мною, невыносимо сжимала мне сердце. Я думал о завтрашнем, строил планы, делал предположения насчет того, как я завтра отправлюсь к Платоше с подарками, кинусь ему на шею, буду целовать его и просить прощения. Но мне не так было жаль Платона, как старика. И опять передо мной вставала его страдальческая фигура, его морщинистое трудовое лицо. Слышалась его благодарность. И чем ярче мне все это представлялось, тем с большим нетерпением ожидал я завтрашнего дня, чтобы все-все загладить, что было сделано вчера. Наконец я уснул. Страшный сон видел я в эту ночь. Мне снилось, что Платоша умер. Я побежал в избу, где лежал мертвый Платоша. Лицо его было такое спокойное и даже улыбалось. Около гробика стоял старик с большим букетом майской сирени и украшал цветами головку мальчика. И опять я вижу все те же ввалившиеся щеки, впалую грудь, сгорбленную спину. И смотрю на эту сцену с еще более тяжелым чувством, чем на вчерашнюю, но уже без порывов, без слез, которые, кажется, все выплакал накануне. «Это ты, барин», — говорит, заметив меня старик. «Спасибо тебе, соколик, не забываешь Платошеньку. Ты у матушки один, и он у меня был один. Тебя матушка любит и лелеет, и я его любил и лелеял. Ты у матушки живой, а он у меня покойничек». Я не выдержал и кинулся к гробику. «Платоша, Платоша!» — закричал я во сне и разбудил няню. «Христос с тобой, Петенька, что ты? Спи, голубчик, еще рано», — сказала няня, осеняя меня крестом. «Нет, нет, сейчас хочу к нему идти. Он умер, няня», — проговорил я под влиянием страшного сна и, спрыгнув с постели, начал быстро одеваться. Было еще очень рано. Мать спала, и няня не решалась будить ее. Боясь ответственности за меня, она умоляла меня не ходить к Платоше. Но я ничего не слушал и, быстро одевшись и набрав в обе руки игрушек, побежал к мальчику. Я застал отца и сына уже работающими. Отец починял старую телегу, а Платон выстругивал ножиком кнутовище. Я положил топорик и игрушки к ногам мальчика и бросился целовать его. «Прости, прости меня, милый добрый Платоша! Не сердись на меня, я тебя люблю!» Платон сначала смешался, но потом вдруг пришел в себя. Глазенки его заблестели и замигали. Нижняя губка искривилась и начала дрожать, как у приготовившегося заплакать ребенка. Слезинки одна за другой покатились по щекам. «Что вы, Петенька», — сказал он дрожащим от волнения голосом. «Вчера вы за тятеньку заступились, а я еще сердиться на вас стану. Да я и топорик вам подарю, и кнутик для вас делаю. Да я все, все, хоть меня самого возьмите». И он совсем расплакался. Я обнял мальчика и потащил с собой к нам в дом. По дороге от деревни к дому встретилась нам старуха-нянька. «Что вы, мамаша рассердится», — сказала она, испугавшись. но мы ее не послушали и побежали, обнявшись по дороге. Я почти на руках нес Платошу к себе с тем, чтобы уже никогда с ним не расставаться. Боже мой, как я был счастлив в эту минуту! Прибежав домой, я застал мать уже на ногах. Она была разбужена шумом при моем уходе, кинулась в мою спальню и, не застав меня там, сильно перепугалась. Она встретила меня и схватила на руки. «Мама, мама», — сказал я, обнимая ее, — «я привел тебе Платошу. Полюби его так же, как и меня. У него нет матери». Мать сначала не поняла меня, но, увидав мои слезы, мое волнение, согласилась на все. Да она и не могла не согласиться, потому что была действительно добра. С этих пор Платон со мной не расставался, да, вероятно, и не расстанется. Мать выписала для нас гувернантку и затем отдала вместе в гимназию, где мы вместе теперь и учимся. А отец Платона занял место управляющего, которому мать отказала по моей просьбе. Прозвучал рассказ Бутовского «Платонов топор». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. В заключении выпуска вы услышите осеннюю песню Мендельсона в исполнении хорового коллектива «Весна». Всего вам доброго, до свидания!